Спецпредставитель.
Вы на «Спутнике», друзья, мы продолжаем. Меня зовут Андрей Матюхин, и напомню, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Родион Валерьевич, еще раз приветствую вас.
Да, еще раз добрый день.
Вторую часть нашей беседы мы посвятим, ну, я бы не сказал так, размышлениям. Мы посвятим разговорам, которые связаны с информационной повесткой, о том, что в информационном поле так или иначе обсуждается. Но начнем, наверное, с дат каких-то, да, вот знаковых. Ну, для нас нет, но мы на них обращаем внимание. Так называемый День Соборности сегодня на Украине, 22 января. Он связан с определенными историческими событиями, он отмечается достаточно давно, и чем более националистическим становился режим, тем больше уделялось внимания этой дате. А что это такое вообще?
Ну, знаете, сегодня тут две даты. Одна соборность, а другая новая, то есть есть старовыдуманная дата, угу. Есть нововыдуманная дата, там сколько-то дней там аэропорта Донецкого, что вот эти киборги, которые там, кто-то считает, что они, может быть, там до сих пор сидят. Вот, поэтому вот, вот это тоже вот такой себе праздник, то есть соборность, да. О соборности вообще никто ничего не говорил, вот вплоть до там, независимости Украины, там, по-моему, в 1991 году начала только вот будироваться эта история. Да. А если брать исторические корни, то это в принципе не событие, да, то есть это мертворожденное дитя, то есть когда под давлением с одной стороны Красной Армии, с другой стороны подразделений Пилсудского, Польского, да, то есть, значит, ЗУНР, Западноукраинская Народная Республика, и УНР, точнее, его остатки, да, то есть они попытались как-то договориться между собой и создать вот какое-то объединенное государство, как
по-моему,
бы.
По-моему, какой-то там 18-22 годы, да?
Это 19-й год, 19, в январе 19-го года вот произошло, значит, вот когда Петрушевич, который был с Западной Украины, значит, Петлюра с этой стороны, Винниченко, Директория, то есть вот эти все друзья, как бы, да, то есть они вынуждены, подгоняемые со всех сторон, никто из них властью делиться не собирался, а вот все они пытались, говорят, мы-то, в общем, за Родину, да, то есть, но вот в отдельности мы, конечно, не готовы делиться никакими своими полномочиями. То есть, по факту, когда вышли на Софиевскую площадь, а вот 22 января они вышли на Софиевскую площадь, сказали, говорят, все, мы теперь объединились в Киеве, да, то после этого ничего не произошло. Потому что тут же тот же Петлюра побежал договариваться с Пилсудским, говорит, а давайте мы пожертвуем Западной Украиной, а вы нам поможете взять Киев, освободить его от Красной Армии. То есть тут же побежали торговать возможностями вот только-только приобретенного или там нарисованного на бумаге государства. То есть никто из них, вот никакого по факту вот этого соборности, объединения не происходило. То есть ни дня они не существовали как соборная держава. И плюс я еще напомню простую вещь, да, а в это же самое время Восточная Украина вообще никакого отношения к этому не имела. В это время активно строилась, развивалась Донецко-Криворожская республика. То есть именно Одесская республика, то есть вот восток Украины, то есть это и Екатеринославская, и Донбасс, и Причерноморье, все это вот никакого отношения к ОНР не имело. То есть УНР — это, в общем-то, пять областей, которые центральная Украина, и ЗУНР — это вот Галичина, которая находилась под Австро-Венгрией, либо под Польшей, и они ничего, знаете, такого жизнеспособного создать просто не могли. Вот некий парламент, который никто не избирал, некие начальники, которых тоже никто не избирал, и, в общем-то, не, их привели одного там на штыках немцев, другого привели там еще какая-то банда, там то ли белогвардейцев, то ли националистов, и вот эта смена руководителей, вот это 18-19-20 год. Вот этот период для Украины вот этого, знаете, такого шатания в поисках независимости, а давайте мы себе кусочек огорода нарежем.
Куда бы примкнул?
Естественно, это следующий вопрос был. Вот мы сейчас давайте оторвем что-нибудь, а потом решим, к кому мы присоединимся. Потому что в своей сути украинская государственность никогда не существовала отдельно. Никогда. В 91 году только появилась, вот она оформилась как государство, и опять же тут же побежали ее кому-то предлагать. Побежали предлагать, в данном случае, там, американцам, европейцам, и тут же надо было начать разговор, а давайте мы побежим в сторону, а кто нам даст больше? Даст Москва больше или Брюссель нам больше? А может, американцы нам отсыпят больше? То есть вот это торгашество, да, то есть оно, по сути дела, знаете, ну, испустило в унитаз вообще саму идею существования хоть какого-то украинской государственности. Не получается.
Мы с вами в программе, вот вы так очень точно подмечаете, что, конечно, цифры ни о чем не скажут, да, если вот говорить там какой-то год или какие-то цифры. Я тогда хочу такой исторический факт привести. Когда был вот этот вот период раздрая, да, не было национальной валюты, так вот гривну, как в последующем национальную валюту Украины, печатали и писали все трафареты в Канаде. И вообще всем, что называется, национальной валютой Украины занимались канадские специалисты. То есть это все абсолютно оттуда пришло. И очень много таких моментов, которые вот, а что там, а как нам там скажут, а что там сделают? Да, это Канада, Соединенные Штаты.
Я когда вот в начале 90-х, я застал вот период университетов, начиная с 91-го года. И, знаете, как только была вот проголошена незалежність, да, значит, тут же огромным количеством посюда, значит, на территории Украины повалились учебники с новой трактовкой украинской истории. Да. История Украины Ареста Субтельного, написанная в Канаде. Да. А сам Арест Субтельный — это беженец, который во время войны, там, он рождения, там, начала 40-х, то есть его родители оказались на той стороне оккупации и благополучно мигрировали вот под опекой американцев, мигрировали в Канаду, в США там, и прочее. То есть и вот он установился, вот через эту призму он смотрел вообще на существование Украины, Советского Союза, ОССР, СССР и прочее. То есть поэтому вот такая трансформированная история, которая проходит через, извините, ну, не знаю, как бы корректнее сказать, токсично обработанные мозги человека, да, то есть вот она бы выявляется вот такая трактовка. А издания были прекрасны. На фоне того, что было сказано, все советское — это плохо, никакой исторической науки в Советском Союзе нет, поэтому все это выбросить, а вот будем упечить новую, красивую, умную историю, которую написали нам в Канаде. Сами же не можем, сами не способны.
Именно так. Тема, которую сейчас достаточно активно обсуждают в информационных кругах, ну, прежде всего, конечно, я говорю на Западе, там, да, обсуждают в каких-то кулуарах, в каких-то переписках, в каких-то чатах, эта тема, что вот-вот-вот-вот должны быть переговоры Киева с Россией. Ну, во-первых, почему так активно начали, да и раньше-то говорили, но сейчас прям как-то большая активность пошла. И что вы по этому поводу знаете? И давайте что-то расскажем на эту тему.
Знаете, вот давайте начнем с субстантива, то есть с официальных сообщений. Сергей Викторович Лавров, который сегодня прилетел в Нью-Йорк, в его графике встречи с Энтони Блинкеном не планируется. Не планируется. Да? То есть, когда человек такого уровня, официальный представитель, выразитель официальной внешней политики государства, приезжает в другую страну, не встречается со своей коллегой, ну, наверное, есть основания понимать, что обсуждать, по крайней мере, в этой тематике, ну, наверное, нечего. Давайте тогда, то есть в каждом процессе переговоров есть вымышленная сторона, а есть реально, из чего исходят стороны, то есть их интересы. Потому что в официальной позиции можно врать, а в интересах нет. Интересы на данный момент Соединенных Штатов, Запада, они заключаются в том, что, ну, не вытягивает их ВПК обеспечение вот такой войны, вот такой пехотной, интенсивной, с огромным использованием боеприпасов, не получается. И по оценкам аналитиков, где-то, ну, наверное, от года до двух необходимо ликвидировать вот этот разрыв, потому что Россия сумела моментально развернуть свою военно-промышленный комплекс, наладить производство вооружений, то есть когда руководитель Ростеха заявляет о том, что, ребята, если у нас по отдельным позициям вооружений, именно в виду боекомплектов, да, то есть количество произведенного увеличилось в 60 раз. В 60. Да, то есть получается, что объемы, которые он сейчас производит, они просто фантастические. И Запад даже не пытается уже нести всякую чушь о том, что у русских осталось там 3 ракеты, а у русских там патроны последние заканчиваются. Нет, все уже давно испепелили, вот, и ни у кого даже самый, знаете, там, самый зашоренный уже не пытается шутить или там нести какую-то околесицу на эту тему. Все прекрасно понимают, что Запад по вот этому обеспечению, он серьезно проседает. Поэтому необходим перерыв. Необходим перерыв, ну, чтобы Украину доукомплектовать, чтобы поставить дополнительное вооружение, чтобы обучить уже, значит, мобилизированный персонал или там живую силу. Поэтому необходимо вот найти вот такой перерыв. Поэтому это подоплека. А Зеленский всячески пытался показывать вот этот свой радикальный подход. Но, опять же, есть два направления. Зеленский — радикал для своего населения, и он достаточно договороспособная управляемая единица для Запада. Потому что он их пешка, он их марионетка, и они будут рулить его, направлять в разные стороны. Потому что есть сливы из американцев, потому что на самом деле Зеленский, конечно, и в Давосе тоже пытался искать закрытые контакты для того, чтобы начать какой-то диалог вот о том, ну вот о каком-то мире. Да, то есть, но по факту Зеленский, конечно, от этого отбивается, потому что это просто подрывает его вот имидж для собственного населения, которое он, ну, реально отправляет просто на мобилизацию. Так что сейчас нет оснований, по крайней мере для нас, говорить о том, что у нас, ну, что мы заняли именно ту позицию, с которой мы можем навязать свои условия, при которых задачи, которые поставил президент, демилитаризация, денацификация, а вот снос практически токсичного режима, который контролирует. И, наверное, одно из самых главных направлений — это она должна перестать быть марионеткой США. То есть американцев надо просто отцепить от этой территории вместе с британцами. И только после этого можно будет рассуждать об их будущем. До тех пор, пока они управляют этой территорией, ни малейших оснований для того, чтобы говорить, что это будет, ну, наше, это будет собратье, это будет хорошее отношение между нашими... даже не знаю, как сейчас говорить, потому что это вопрос будущего. В каком виде, да, то есть они будут жить вместе с нами, в каком виде они будут все существовать, это геополитическое и политическое решение. Но вот вопрос вот этого нормального сосуществования в первую очередь зависит от того, американцы, янки go home. Только после этого.
Напомню, программа «Спецпредставитель» в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, а эта же информация еще просачивается в том числе, ну, наверняка специально для того, чтобы вот как-то в российском обществе какие-то, может быть, возникали там сомнения, что да, может, кто-то с кем-то хочет договариваться. Вы абсолютно верно сказали о том, какова позиция нашего руководства. Президент неоднократно об этом говорил, Сергей Викторович Лавров неоднократно об этом говорил, все руководители нашей страны об этом говорят, но раз просачивается, значит, на что-то же рассчитывают.
Ну, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что Запад тоже знает, что победить на поле боя Россию не получится. Ее нужно качать изнутри. Ее нужно разваливать изнутри, влиять на определенные категории населения. А, ну, знаете, когда американцы сейчас приводят цифры, что даже только людей, прошедших обучение в американских вузах, которые сегодня находятся здесь, это 80 тысяч человек. И значительная часть из них, с ними работали некие спецслужбы, люди то ли вербовались, то ли, по крайней мере, там определяли их лояльность к западному режиму, и они рассчитывают, что на них можно влиять, что на них можно, вот эти посылы получат отзыв со стороны этих людей, и им будет сказано, как бы, то есть вы же поклонники Запада. Угу. Да, то есть поэтому давайте мы оставим вот эти чудесные отношения с Западом, потому что мы потом вам откроем двери опять в Милан, в Рим, в Лондон, Нью-Йорк и прочее. То есть, а сейчас, вы же понимаете, будете сидеть у себя и ездить, будете не знаю, там, Пекин, вот, в, там, Северную Корею, еще что-то. Ну, то есть вот это мы уже проходили, в, по крайней мере, там, 80-х, 90-х. Поэтому есть категории эти, есть вот среди нас, да, то есть люди, которые продолжают думать, что есть промежуточное решение. Промежуточное решение в виде, а давайте сейчас конфликт заморозим, а вот, и потом как-то он рассосется, потом сядем и договоримся. А проблема в главном, договариваться с нами никто не хочет. Запад не собирается с нами договариваться. Запад нам пытается подсунуть марионетку, Запад нам пытается подсунуть ну, такую себе прокладку, не несущую ни за что ответственность со стороны Украины, и усадиться с ней за стол переговоров. Я сегодня считал, то есть там готовил один аналитический материал, более 7 площадок, на которых мы за 10 лет мы уже участвовали. Женевский формат, ОБСЕ, нормандский формат, минский формат, парижские соглашения. Слушайте, и все их Украина не выполнила. Все обязательства в том или ином виде, то есть где-то как-то, они обязательно, они это все сорвали. Минск они сорвали, потому что никакой политических договоренностей не было. Женеву они сорвали 2014 года, когда они тут же договорились, они развернулись, сказали, говорят, нет, это... То есть там была договоренность, что они освобождают, ну, там все освобождают административные здания. Угу. Тут же вышел Дещица и сказал, говорит, знаете, это относится только к Донбассу. А вот на Майдане все были правильные. На Майдане это борьба за свободу, а все остальные сепаратисты. То есть вот такая трактовка, и это происходило на всех же площадках. То есть нигде вот обеспечить договоренность не получается. Поэтому, знаете, вот механизм обеспечения демилитаризации, он достаточно простой. А вот образца конца Второй мировой войны. Да, то есть наличие там военных контингентов. Военные контингенты, они никого не трогают, они ничего не делают, да, то есть они сидят и наблюдают за ситуацией, а если вдруг чего, то они могут отреагировать. Да. Это не наша позиция, это позиция Соединенных Штатов. То есть это мы в конце 80-х годов вывели свои подразделения из ГДР. А Соединенные Штаты никуда из ФРГ выводить их не собирались. Никуда свои контингенты из Японии они забирать не собирались. И они как рассматривали свою возможность нахождения своих контингентов практически в огромном количестве стран, которые гарантировали их там присутствие, они в любой момент могут отреагировать на приказ. То есть вот таким образом они обеспечивают вот действенное влияние на внешнюю политику тех же государств. Поэтому давайте смотрим, какие на принятые в мире традиции. Поэтому зачем нам выдумывать велосипед и нам рассказывать, знаете, а давайте мы, не знаю, помолимся на сосну, да, то есть и скажем, что вот поклянемся, что все мы дружно будем выполнять эти обязательства. Нет, господа, проезжали, уже наступали на эти грабли.
В продолжении вот темы, связанной с Соединенными Штатами, с Вашингтоном и их позицией, Джейк Салливан и директор нацразведки Эврил Хейнс сообщили конгрессменам, что в ближайшие недели у Украины закончатся определенные артиллерийские средства и средства ПВО. Но давайте так, здесь все-таки связан вопрос и с внутренней политической ситуацией в Штатах, с предвыборным периодом, с годом выборным. И ясное дело, что идет внутренняя борьба, но вопрос... Ну, он важный. Вообще денег Киеву дадут, и вот все так мрачно, и Белый дом нагнетает, может быть, специально эту ситуацию?
Конечно, нагнетает. Конечно, нагнетает. И вот сейчас мы с вами, когда там несколько минут назад говорили с Юрием Юровым, да, то есть он говорит, ребят, ну, надо понимать, что на передовой там снарядный голос со стороны Украины пока не ощущается. То есть они, да, наверное, где-то поменьше стали стрелять, но это кардинально не отразилось. То есть у Украины арсеналов на ближайшие недели, а то, может быть, и месяцы, вполне достаточно. То есть и никакого сейчас серьезного перерыва в этом смысле ничего не произошло. То есть речь идет о, ну, как минимум, там, двух-трехмесячной вот перерыве, да, то есть через который могут начать проявляться какие-то серьезные проблемы с обеспечением украинской стороны. Поэтому сейчас понятное дело, что вот представители Госдепа, они активно накачивают ситуацию перед конгрессменами, пытаясь запугать, сказать, вот все, сейчас, значит, Соединенные Штаты упадут в грязь лицом, и их проект накроется медным тазом. Да, ну, пока это не так, но ставки велики, потому что украинский вопрос очень активно втянут в внутреннюю политику Соединенных Штатов. И, знаете, если посмотреть на социологию, которую сделал один из американских телеканалов, буквально свеженькая на прошлой неделе, то количество людей, которых интересует проблема вот, конфликта на Украине, она составляет всего 2%. Да, а альтернатива, которую просят демократы, чтобы за нее не голосовали республиканцы или не настаивали на вопросе миграции, вопросе закрытой границы с Мексикой, ее трогает более 20%. То есть разница в 10 раз. Поэтому ставки, они в данном случае совсем неравнозначны. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, то сейчас идет, знаете, такая радикализация позиций. То есть чем сильнее Байден давит на республиканцев, тем они становятся монолитнее, тем больше людей переходит на их сторону, тем сильнее они, значит, ну, вот радикализируют свои требования. Поэтому если вначале, вот я уверенно мог сказать, что, знаете, все равно будет, найдут какой-то способ, как будут финансировать, потому что, ну, там задача другая стояла. Во-первых, Украину прицепить как чугунную гирю к ногам Байдена, чтобы она его топила, да, а во-вторых, чтобы эту тему можно было поднимать каждый месяц, ну, к примеру, там каждый месяц обсуждать очередной транш, требовать за него ответственности, приглашать сюда, ну, подать сюда Зеленского, пускай расскажет о том, что же они делали, как выполнили свои обязательства, а какой у вас план, а какие гарантии, а так далее. То есть, ну, вот такое, устраивать такую головомойку, в которой, естественно, они прекрасно понимают, что в ближайший, ну, точно год никаких подвижек серьезных не будет, потому что нет никакого основания для этого. Поэтому вот, вот такая пиар-компания, она могла быть построена. Но, учитывая сейчас вот такое жесткое противостояние, то вообще начало этой кампании и когда будет и как сформулирован будет механизм выделения денег для Украины, он может затянуться еще на несколько месяцев, прежде чем они найдут какой-то вариант, какой-то механизм. А в это же время это будет плохо отражаться и на Европе. То есть Европа, она смотрит на хозяина, она смотрит на американцев, и они говорят, слушайте, ну если вы не даете денег, да, то неужели мы рыжие, да, то есть почему мы должны отыгрываться за вас, почему мы должны компенсировать? Поэтому сейчас американцы дергают тех, кто на коротком поводке. То есть, к примеру, канцлера Шольца можно дернуть и сказать, как бы, все, с тебя 7 миллиардов. Вот, давай-ка быстренько, ты планировал их отдавать на протяжении там длительного периода, а нужно отдать сейчас, потому что есть кассовый разрыв.
А Орбана дернуть нельзя. Так,
а Орбана нельзя дернуть, да. И Словаков сейчас дернуть нельзя. Да. И многие другие страны дернут, и Евросоюз сейчас дернуть нельзя. Евросоюз, который блокируется сейчас Венгрией, то есть позиция Орбана, она понятна, он задает вопросы, говорит, ребята, подождите, почему это наши налоги, которые мы планировали направить на развитие Евросоюза, на развитие коммуникаций, на развитие программ. Почему это, с какой радостью они пойдут на то, чтобы поддерживать кровопролитие, которое в Венгрии абсолютно невыгодно. Ну, оно не только в Венгрии невыгодно, невыгодно огромному количеству других стран в Европе. Кого-то оно вообще не касается, а кому-то оно откровенно невыгодно. То есть с точки зрения, ну, к примеру, обрезания поставок электроэнергии. То есть, ну, Германия не тоже невыгодна, но Германия находится под пятой американцев. Сегодня Германия, когда в Германии бренд немецкий Mercedes заявляет о том, что они сворачивают свои торговые сети на территории Германии, то есть это прямой результат прекращение поставок, отказа Германии от поставок энергоресурсов из России. Uh-huh. Прямой. Да, вслед за «Мерседесом» пойдут и другие компании. Потом это дойдет до крупных там, химических гигантов, металлургических гигантов. И американцы это все просчитывают. У них это все есть, они все прекрасно понимают, что вот такие вещи, они и будут следовать. Так что сейчас ситуация, чем дальше нагнетается атмосфера вокруг выделения средств Украине, тем, знаете, как-то ну, вот напряжение там больше, а перспектив выделения денег меньше.
Говорят, знаете же, такая фраза, не все спокойно в датском королевстве, из классики, но в датском королевстве тут в конкретном случае в офисе президента. Вот мне, например, непонятно, что там, какое-то противоречие назревает между Зеленским и Ермаком, потому что вот Ермак говорит, учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно. Ну вот он вот говорит о каком-то успехе, и отмечает, что переход Украины к обороне невозможен, да, то есть вот все-таки там, я так для себя это понимаю, там, мы будем до последнего украинца воевать, вот он говорит. Это что, хорошая мина при плохой игре или оценки разнятся, или что? Что там у них вообще происходит, как вам кажется?
Ну, знаете, все-таки милые бронятся, только тешатся. Угу. Да, то есть здесь каждое направление, которое отрабатывает Зеленский и которое отрабатывает Ермак, они немножко разнятся, и тут уже идет отзвук тех контактов, с которыми они связываются. Поэтому Ермак, который отвечает за взаимодействие с американцами, британцами, а вот рядом других западных так называемых партнеров Украины, он четко понимает те сигналы, которые идут с той стороны. Они ему говорят, не будет продвижения, не будет денег. Не будет значит, дополнительных побед, значит, соответственно, не будет никакого вооружения. То есть Запад хочет ставить на лошадь, которую хотя бы имеет ну, какие-то шансы выиграть. Поэтому только под эти условия можно получить какие-то дополнительные деньги. Поэтому Ермак, который регулярно бывает в США, который регулярно встречается, вот он проводил кулуарную массу бесед в Давосе, да. И приехал он вот именно с этим диагнозом. А почему разночтения идут с тем же Зеленским? Да? А Зеленский является брендом Украины. Зеленский хочет иметь поддержку политическую внутри страны. А, то есть, соответственно, там на продвижение очередной контрнаступ значит жесткая мобилизация. Значит, нужно где-то согнать опять людей, отправить их умирать за какие-то чудесные идеалы, под которые дадут денег. Но Зеленский сам, это его личная ставка. И он будет ответственный за то, чтобы, ну вот за вот эти радикальные реформы, в частности, мобилизации. Он все-таки пытался их себя спихнуть. Да. Он пытался перенаправить это на Залужного. А вот Залужный автоматически, знаете, там вот прям с одного удара отправил этот мячик обратно. Сказал, ребят, наше дело воевать, а вот угу. Как будете сгребать этих людей, как будете нас обеспечивать, это уже ваша политическая ответственность. И Зеленский понимает, что отбить этот удар он не сильно может. Поэтому сначала он пытался сделать посыл, сказать, полмиллиона это Залужный просил, а Залужный говорит, нет, ничего я от вас не просил. Нам просто столько нужно, а мы ничего не просим. Ваша задача это обеспечить. Как вы это будете делать, это ваша политическая ответственность. И он понимает, что, а не дай бог, сейчас западники додавят его на проведение выборов. Да, потому что Евросоюз, можно сказать, мы еще начнем диалог только с легитимным правителем Украины. А у тебя сейчас вот в конце марта вся легитимность закончится. Срок, да. Ну, парламент-то уже закончил. Да. Вот они должны были осенью провести свои выборы, но не провели, потому что военное положение. И Запад будет, может этот вопрос в любой момент удобный для него поднять, особенно когда будет речь касаться выделения дополнительных денег. Так что здесь вопросы коррупции, вопросы легитимности, они для Запада очень активны, очень интересны, особенно когда они в карманчике находятся и могут использовать тогда, когда им нужно.
В завершении тогда реплику. А в 2019 году что Зеленский говорил? Я приду на один срок. На один срок.
Да? Да, вот, наверное, он к этому идет, потому что тот же не говорил, на какой срок. Да. Да, то есть он говорит, вот я буду править до конца Украины.
До конца Украины, на один срок. Спасибо большое. Это программа «Спецпредставитель». И в нашей студии был постоянный участник программы посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. Родион Валерьевич, спасибо вам большое за разговор. И напоминаю, что сегодня в Донецке день траура, мы с этого начинали нашу беседу. Еще раз искренние соболезнования всем погибшим, пострадавшим. То, что произошло в Донецке, это, безусловно, ужасно. Это будет обсуждаться и в Совбезе ООН. Напоминаю, что вы на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Спецпредставитель.